Мы продолжаем сегодня исследование нашего курса, которым мы занимаемся вот уже на протяжении, я забыл, сколько месяцев. Достаточно долго мы уже занимаемся последовательным изучением Священного Писания, книга за книгой. Сегодня мы на Евангелии от Луки. Друзья, я сегодня целый день провел в углубленном таком исследовании этого Евангелия, несколько дней до того, читая его, и когда погружаешься глубоко в одну какую-то книгу, начинаешь оценивать то богатство, которое Бог имеет или позаботился, чтобы дать нам в Священном Писании. Когда мы смотрим на Библию, Библия – большая книга, здесь 66 книг, и в ней много сказано о Боге, много сказано о спасении, много сказано о том, что нужно для того, чтобы мы могли освободиться от греха и иметь мир с Богом и так далее. Вот. Но когда ты начинаешь исследовать грань за гранью в этой книге, то ты тогда видишь, что это не просто много информации, которая там есть, а каждый кусочек, каждая частичка этой информации, она имеет свое очень важное место, несет свою очень важную роль в нашем общем формировании понимания Бога, понимания спасения и понимания Иисуса Христа. Четыре евангелиста рассказывают нам о Иисусе Христе. Евангелие в переводе, вы знаете хорошо, означает «благая весть». Так вот, у нас есть четыре разных версии или четыре разных взгляда, четыре формы, как эта благая весть представлена нам для того, чтобы мы могли составить общую широкую картину того, кто такой Иисус Христос и каким образом Он, придя на землю, спасает нас с вами сегодня. Безусловно, каждая книга Библии очень важна, но Евангелие, пожалуй, обладает особым статусом, потому что они непосредственно говорят о самом Господе Иисусе Христе. Они говорят о величайшем откровении Бога людям, о воплощенном Боге, о Иисусе Христе, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. Для этого Он прожил здесь на земле совершенную жизнь, для того, чтобы взять на Себя наш с вами грех. Мы уже говорили о двух первых книгах. Мы говорили о Евангелии от Матфея и о Евангелии от Марка. И сегодня мы посмотрим на Евангелие от Луки. Евангелие от Луки – это третье синоптическое Евангелие. Мы уже говорили подробно, что это такое. Синоптические означают «смотрящие в одну сторону». То есть три евангелиста, у них общий подход, очень близок друг к другу. Он, можно сказать, одинаков или одна структура, которую они используют для того, чтобы рассказать нам о том, что произошло тогда. Но, как вы помните, они, используя одну структуру, очень сильно друг от друга отличаются. И есть причина, почему они отличаются друг от друга. Евангелие от Матфея написано евреем, написано человеком, который был плохим евреем. Помните, он был мытарем, который был, так скажем, предателем еврейского народа, в каком-то смысле этого слова. И потом, когда он пришел к Богу, он очень сильно хотел возместить все то, что он плохое сделал своему народу, и он усиленно добивался того, чтобы объяснить своим единоплеменникам, кто такой Иисус Христос и в чем суть его спасения. Поэтому он пишет Евангелие от Матфея, оно написано, явно написано для людей, которые хорошо знают закон, которые хорошо понимают всю структуру того ветхозаветнего обетования или обетований многочисленных. Вот, и таким образом мы имеем вот такую презентацию Евангелия, и она помогает нам понять, очень хорошо понять, как Христос связан с Ветхим Заветом, со всем тем, что было до того. Евангелист Марк рисует нам совсем другую картину. Если вы помните, он был молодым человеком и сравнительно рано обратился к Богу. Мы знаем, что его мать была одной из последовательниц Иисуса Христа, и мы видим, что он пишет для людей другого типа, для другой категории людей. Это короткая презентация Евангелия для людей, которые не знакомы с еврейским, с еврейской культурой, с еврейским бытом, с еврейской жизнью вообще. Мы подробно разбирали, каким образом это произошло, как Марк, он был учеником у апостола Павла сначала, и потом у апостола Петра, и потом вернулся опять к апостолу Павлу в самом конце жизни апостола Павла. Евангелие от Луки, оно чем-то похоже на Евангелие от Марка. Оно похоже тем, что оно также написано для людей, которые не евреи, а язычники. Но это совершенно другой тип подхода. И для того, чтобы нам разобраться в том, чем же оно отличается, давайте мы посмотрим сначала на самого автора. Кто такой Лука и почему он так написал свое Евангелие? В самом Евангелии от Луки ничего не сказано, что оно написано Лукой. Мы читаем только заголовок Евангелия от Луки, и этот заголовок, вы знаете, что он не был частью оригинального текста, то есть он был дописан позже кем-то был дописан. Лука не писал Евангелие от Луки, и дальше стих первый. Нет, он просто писал то, что он писал, и отослал этому своему другу, и потом этот друг размножил и дал другим, и таким образом это Евангелие осталось в церкви. И потом его назвали Евангелием по аналогии со всеми остальными тремя, которые описывают жизнь Иисуса Христа. Тем не менее, мы можем с достаточной точностью определить, что именно Лука написал это Евангелие. Известно, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов – написанное одним автором. Это очень просто определить. Почитайте, пожалуйста, первый стих или первые стихи Евангелия от Луки, первые стихи Деяний апостолов. Давайте прочитаем вместе. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». А вот как начинается книга Деяний апостолов. Деяния 1.1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Если вы прочитаете внимательно Евангелие от Луки, вы заметите, что оно заканчивается как раз на вот этой точке, когда Христос вознесся. Вот. И так как Он обращается там к Феофилу и здесь к Феофилу, мы делаем вывод, что автор один и тот же. Но есть еще другие средства определить, что это так, которые скрыты от нас, но они открыты для специалистов. Если вы читаете книги, разные книги Нового Завета, то вы видите, что они отличаются своим слогом, своим языком. Очень часто, если вы возьмете письмо, одно письмо написано одним человеком, другое письмо написано другим человеком, и вы можете понять, что речь идет не только о разнице темы, а о разнице людей. То есть человек выражает себя, когда он пишет. Так вот, специалисты говорят, что стиль Евангелия от Луки и Деяния апостолов абсолютно один и тот же. Мы можем ясно увидеть, что это один и тот же человек пишет. Но есть еще некоторые штрихи, которые помогают нам понять, что это именно Лука. Дело в том, что в книге «Деяния апостолов» в 16 главе меняется, в определенной точке меняется тип изложения темы. Если раньше она представлялась от третьего лица, то есть «они пошли», «он пошел», «она сделала», то вот в этой точке автор начинает говорить от первого лица. Он говорит «мы пошли» или «мы пристали» или «мы что-то сделали». Это говорит о том, что автор был вместе с апостолом Павлом в его втором миссионерском путешествии. 16 глава Деяния апостолов, 8 стих написано. «Миновав же миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение. Павлу предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Вот здесь в этой точке меняется с третьего лица на первое лицо. Вот. И дальше уже практически до конца вся эта книга написана от первого лица. То есть мы можем сделать вывод, что Лука присоединился к группе апостола Павла в данной точке, и он сопровождал его до самого конца. Мы точно знаем, что он был до конца. Деяния 28:16 описывает последние Это последняя часть этого Евангелия, вернее, этой книги. И здесь написано, когда же пришли мы в Рим, опять Лука вместе с Павлом, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. То есть мы можем видеть, что, скорее всего, Деяния апостолов написано во время жизни апостола Павла, так как речь идет, эта книга заканчивается на вот этой ситуации, что они пришли в Рим. Не было, здесь не написано, что Павла уже казнили. Написано, что они пришли в Рим, то есть апостол Павел еще был жив. И так как «Деяния апостолов» – это вторая книга, то значит Евангелие от Луки было написано немножко раньше. То есть это точно до того, как Павел был казнен. И значит, до того, как произошло разрушение Иерусалима в 70-м году, храма и всего города. Если мы посмотрим другие послания, то мы можем среди упоминаемых там сотрудников отметить Луку как особенного человека, который остался с Павлом до самого конца в его узах в Риме. 2 Тимофея, 4 глава, это самая последняя книга, уже, которую Павел написал. Он писал ее из римской тюрьмы, и там он описывает в одном месте свое положение. Он говорит о том, что те люди, которые находились рядом с ним, многие из них, кто-то по причине какого-то дела оставил его, а кто-то оставил по причине неверности своей. Послушайте, 10 стих здесь написано так. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив в нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». То есть Лука, мы видим, был достаточно верным человеком, и он оставался с апостолом Павлом даже в самых сложных ситуациях. В послании к Колоссянам Павел еще раз упоминает Луку, подчеркивая, что он был врачом. Колоссянам тоже, кстати, написано из римской тюрьмы. И он пишет следующее в 14 стихе 4 главы. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Скорее всего, это еще до того, как Димас оставил апостола Павла. Это, скорее всего, на ранней стадии его уз в Риме. Учитывая, что Лука был врач, мы можем сделать вывод. Можем сделать вывод, что, скорее всего, Лука посвятил себя, посвятил свою жизнь тому, чтобы следовать за апостолом Павлом и помогать ему, чем он может. Прежде всего, помогать с медицинской помощью, скорее всего. Есть несколько предположений о том, что у апостола Павла был ряд хронических заболеваний. Разные люди исследуют, исследователи, они приходят к таким предположениям. И тогда не было emergency, тогда не было больниц там в каждом городе, легко доступные, как сегодня это. И наличие врача – это было просто сверхбольшой помощи. Есть вторая причина, почему Лука мог быть с Павлом. Дело в том, что Лука был очень образованным человеком. Он не только был врачом. Из того, как написаны его книги, мы видим, что это был очень эрудированный человек. Мы сейчас чуть-чуть попозже увидим это, какими категориями он пользуется, как он пишет свои Евангелия. Мы видим, что он был человеком, который был действительно большой помощью для апостола Павла во многих сферах. Вот, кроме того, опять-таки, когда читаешь Новый Завет на оригинальном языке, то вы можете увидеть, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов, они написаны самым высоким литературным стилем из всего того, что есть в Новом Завете. Очень сильно отличается от мытаря, который умел хорошо считать. Помните, мы говорили, но видно, с письмом у него было слабее. Вот. И отличается от Иоанна, который был рыбаком. И отличается от Марка, и, конечно же, от Петра и многих других, которые являются авторами, даже от апостола Павла. Лука, его стиль написания выше, чем у апостола Павла. Он более точно, более красиво, более классически пишет свои книги. Таким образом, мы немножечко составили себе картинку, кто же был этот человек. Это человек, который просто посвятил свою жизнь, искренне посвятил свою жизнь служению Богу. И это служение было выражено вот в практическом служении апостолу, который нес Евангелие, который основывал церкви, который выполнял эту чрезвычайно важную роль в общем Божьем плане. Он был апостолом язычников. Может быть, это еще одна причина, которая привлекла Луку, потому что Лука, скорее всего, сам был язычником. Скорее всего, он был родом из Антиохии. И вывод, почему делаю такой вывод, заключается в том, что в Деянии апостола он очень много пишет об Антиохии, он очень хорошо знает, что там происходит. Он кажется, что он там, что он где-то вот в этих событиях был очень глубоко. Итак, это первая сторона, которая интересна для нас и очень полезна. Это автор Евангелия от Луки, кто он был такой. Кроме того, конечно, авторство Евангелия от Луки, оно никогда, вплоть до 19 века, до эпохи библейского либерализма, оно никогда никем не оспаривалось, и все всегда признавали эту многовековую традицию ранней церкви, что Евангелие, Третье Евангелие было написано Лукой. Следующий аспект, на который мы обратим внимание, цель Евангелия от Луки. Евангелие от Луки – это одна из немногих книг, в которой очень ясно сказано: «Я пишу книгу для этого». Помните, в Евангелии от Иоанна есть такой стих в конце, в 20 главе. Есть в некоторых других книгах, но это редко. Редко встретишь такую книгу, в которой ясно написана цель самим автором. Мы вынуждены, читая, анализируя, определить, кому он пишет, а для чего он мог писать, а в какое время он пишет, о каких вопросах он говорит. И тогда мы делаем вывод, значит, наверное, вот для этой-то цели он пишет это Евангелие. Лука объяснил это в самом начале. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи 1 главы. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть Лука ясно говорит, о чем он пишет и для чего он пишет, какая его цель этой книги. Неизвестно, кто такой Феофил, кем он был, неизвестно. Известно, что его имя переводится, очень красивое имя, очень хорошее имя. Имя переводится как «боголюб». Фео или Тео – это Бог, и Фил – это любящий. Вы можете разные фразы, вернее, разные слова со словом «фил». С частицей «фил», которые говорят о том, что человек что-то любит, он имеет определенную какую-то привязанность к чему-то. Вот. Мы даже не знаем точно, было ли это имя или прозвище, или просто никнейм, то есть человека просто так называли. Возможно, что он был настолько любящим Бога, что его все стали звать, что это «боголюб». Как бы то ни было, этот боголюб, по всей видимости, был достаточно образованным человеком, что Лука пишет ему свои книги две, и он пишет их на очень классическом, на очень высоком уровне. Он не по-детски объясняет те факты, которые он представляет. Он видно, что действительно разговаривает с человеком, который его понимает, и он, не стесняясь, использует различную терминологию. Он пользуется достаточно часто разными событиями, которые происходят в тогдашнем политическом мире, и мы видим, что он это делает без объяснения. Хотя другие аспекты он объясняет. Например, когда он говорит о стране Гадаринской, он говорит, что она находится напротив Галилеи, через Геннесарецкое озеро. То есть ясно, что этот, кем бы он ни был, этот Феофил, он не жил в Галилее и не был родом оттуда, из Палестины. Он не знает, что страна Гадаринская, где она находится. Вот. И поэтому этому человеку, скорее всего, было интересно представлять Галилею, страну Гадаринскую, разные другие города, географические разные координаты, которые использует Лука в своей книге. Сам Лука указывает цель, почему он пишет это Феофилу. Скорее всего, этот Феофил был один из обращенных в Римской церкви, там, где был апостол Павел с Лукой долгое время, несколько лет, от 2 до 3 лет, скорее всего, они там провели в этом месте. Вот. И один из тех людей, с кем пришлось Луке соприкоснуться, и кто уверовал, искренне уверовал в Иисуса Христа. И вот здесь он объясняет смысл того, для чего он пишет это. Лука представляет и объясняет это Феофилу с самого начала. Он говорит ему, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. Я несколько слов скажу по этой фразе. Чрезвычайно важная фраза, на которой можно целый дневной семинар провести. Я вам скажу, почему это важная фраза. Вы посмотрите, что здесь происходит. Феофил – верующий человек. Он уже был в чем-то наставлен, но он не знает твердого основания. Это говорит о следующем. Это говорит о том, что для самого факта обращения человека к Богу нужны только некоторые базовые истины. Бог велик, человек грешен, человек без Бога не может спастись. Иисус Христос принес Себя для того, чтобы взять свой грех, взять наш грех на Себя, умереть за Него и дать нам жизнь. То есть есть базовые истины, которые и рассказывал Павел, хотя он рассказывал эти базовые истины. И, по всей видимости, Феофил в результате воздействия Духа Святого на его сердце, он искренне сокрушился сердцем. И он понял, что он грешен. И он понял, что ему нужно спасение. И он посвятил свою жизнь Иисусу Христу. И он живет для Иисуса Христа. Но его пытливый ум, он продолжает искать, он продолжает работать. Почему я говорю, что этот стих очень важен? Дело в том, что в 19 веке, в начале еще 19 века, на заре возникновения теологического либерализма, возникла такая идея, что для того, чтобы человек получил спасение, совсем не обязательно знать исторические факты о достоверности христианства. Совсем не обязательно даже, чтобы они были, эти исторические факты. То есть вот просто есть спасение, это действие Духа в сердце. Дух Святой воздействовал в сердце, сокрушил сердце. Человек понял, что он грешник, он понял, что ему нужен Иисус Христос. Он пришел ко Христу, он отдал свою жизнь Христу. А там доказательства какие-то, существование, несуществование, исторические факты, они не так важны. Или некоторые люди, они стали говорить, что Бог вообще использует мифы для того, чтобы произвести эту работу в сердце. Так вот, Евангелие от Луки доказывает, что это не так. Да, оно говорит, что действительно Дух Святой возрождает человека. Но возрожденному человеку нужно знать твердое основание учения, в котором он был наставлен. И поэтому Лука написал эту книгу, и поэтому Дух Святой побудил его это сделать и поместил ее на страницы Библии. Сделал ее одну из книг Библии, чтобы мы знали твердое основание того учения, в котором мы были наставлены, в которой мы уверовали. Итак, Евангелие от Луки, оно представляет нам базовые, ясные объяснения того, что христианство, которое проповедовалось апостолом Павлом, которое дошло до нас, что оно имеет объективную, историческую, рационально объяснимую базу. Ясные факты, которые демонстрируют здесь на страницах своего Евангелия Лука. Итак, это короткое вступление для того, чтобы мы понимали, о чем же идет речь. Мы говорили об авторе, о самом Луке. Мы говорили о цели написания Евангелия от Луки. Оно написано грамотным людям, чтобы эти люди могли иметь ясное понимание того, что христианство – это не выдумка, а оно имеет историческую, объективную, доказуемую, объясняемую, демонстрируемую, рационально воспринимаемую базу. Давайте теперь посмотрим, как же он это делает. Особенности Евангелия от Луки. Как я уже сказал, что каждое Евангелие, оно своеобразно, у него есть свои особенности, свои тонкости, своя определенная роль в общей большой панораме, в общей большой картине того, как Бог открывает нам Иисуса Христа, как Он объясняет нам, вот нашему сознанию, нашему разуму, объясняет нам Себя и свое величие. Несколько особых таких аспектов, которые характерны только для Евангелия от Луки, они обязательно должны быть отмечены, и мы попробуем на них остановиться. Во-первых, это формат Евангелия от Луки. Как я уже сказал, что Евангелие от Луки, оно написано в качестве исторического документа. То есть это не просто один человек пишет другому какую-то историю, которую он думает будет интересна тому человеку. Здесь по-другому. Здесь один человек, Лука, он пишет другому человеку, Феофилу, которого он хорошо знает. И он точно знает, чего не хватает Феофилу. Он знает, что у Феофила есть любовь к Богу, есть представление о том, что он грешник, и он нуждается в спасении. Но он вместе с тем ясно понимает, что у Феофила не хватает фактических данных, на чем эта вера базируется. И он по этой причине производит тщательные исследования Лука. Слушайте первый стих еще раз. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, что пишет здесь Лука. Он отмечает несколько ясных фактов, которые очень важно, чтобы не ускользнули они из нашего внимания. Первый факт следующий. Он говорит, что эти события, о которых он будет писать, они очень хорошо известны между верующими, между нами, он говорит. Он говорит о совершенно известных между нами событиях. То есть люди, которые были верующие тогда, они хорошо знали из свидетельств апостолов, из свидетельств тех, написано, что как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. То есть это хорошее знание событий, происшедших с Иисусом Христом, оно было основано на фактах, которые знали лично те, кто там был. Помните, как Иоанн пишет, он говорит о том, что было от начала, о том, что мы видели, слышали, что осязали, что наблюдали, о слове жизни. То есть он говорит о том, что он был непосредственным свидетелем. Лука пишет и говорит, нам это хорошо известно от тех, кто были непосредственными свидетелями того, что происходило. Кроме того, что это хорошо известно для всех, Лука, будучи человеком ученого склада ума, человеком, который ищет точных решений и точных ответов во всем, он проводит еще свое собственное тщательное исследование, как здесь написано. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание учения, в котором был наставлен». Смотрите, что получается. Значит, Лука, он собирает данные, то есть он исследует вопрос глубоко, задавая вопросы, обращаясь к первоисточникам, встречаясь с людьми, которые видели, которые знали. Он собирает эту информацию, и дальше на основе этой информации он говорит «описать тебе». То есть он из всей этой информации выбирает то, что, на его взгляд, будет наиболее полезно и эффективно для этого человека, которому он пишет, для Феофила. Опять-таки, во всем этом процессе мы знаем, что всем этим процессом руководит Дух Святой. И вот это вот чудесное сотрудничество, когда человек пишет, но Бог гарантирует в данном случае, что каждое слово, которое написал Лука, оно является богодохновенным словом. Кстати, апостол Павел в одном месте цитирует Евангелие от Луки и называет его Священным Писанием. Это один из текстов в послании Тимофея, в первом послании Тимофея. То есть это то, что мы можем сказать, то, что мы можем видеть, что в действительности Евангелие от Луки, оно было написано таким интересным образом, когда оно составлялось как документ, ну, под воздействием Святого Духа. Исторический характер Евангелия от Луки, он подтверждается ее содержанием. Давайте мы посмотрим сейчас на некоторые только точки этого Евангелия, и вы сможете увидеть, как много же в этом Евангелии действительно того, что показывает, что оно писалось как документ. Вступление в первой главе занимает 4 стиха. И вот сразу после вступления, 5 стих, мы читаем такие слова. «Во дни царя Ирода, во дни Ирода царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Вот посмотрите, в одном стихе сколько здесь исторических данных. Во-первых, он пишет, в какое время это в истории происходило, и он привязывает это время к конкретному правителю, который тогда жил, Ирод, царь иудейский. Кроме того, он ясно определяет человека, о котором идет речь. Это священник, и он не только говорит о священстве в общем, а он говорит точно из Авиевой череды именем Захария. То есть он ясно разобрался, кем же был этот Захария. И вот приведение всех этих исторических данных, оно свидетельствует о том, что это факты. Это реальные люди, жившие в реальных местах, соприкасавшиеся с реальными обстоятельствами. Дальше, если мы будем читать это Евангелие, мы будем встречать снова и снова повторение того же самого. Например, говоря о явлении ангела Марии, Лука отмечает время, когда это произошло. 1 глава, 26 стих. «В шестой же месяц был послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Он не просто пишет, он был послан Марии. И он не просто... А потом вот Мария тоже еще видение имела. А он отчитывает ясно время. Вот это произошло тогда, когда было возвещено о том, что у Захарии и Елисаветы родится сын Иоанн Креститель. Вот, и потом 6 месяцев прошло, и через 6 месяцев, он говорит, приходит ангел, и он приходит, ясно написано, в город Галилейский, называемый Назарет. То есть он определяет географическое местоположение. Рассказывая о рождении Иисуса Христа, Лука также представляет подробную историческую и географическую информацию. Посмотрите, 2 глава Луки, 1 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременной». Посмотрите, как много здесь исторических данных. Во-первых, упоминаются правители. Кесарь Август и Квириний, правитель Сирии. И он не просто упоминает, что в это время там Квириний правил Сирией, а он говорит относительно переписи. Он помогает определить, какая перепись. Потому что кесарь Август, скорее всего, проводил не одну перепись. И он хочет ясно показать, что это была перепись, которая была первая в правлении Квириния. То есть он ясно локализует таймфрейм, он ясно определяет время, где это происходило. Причем, когда он пишет это, тогда люди могут это очень легко проверить. Это было совсем недавно, сравнительно недавно. И он, кстати, пишет не просто, что это можно легко проверить, а он пишет для того, чтобы взяли и проверили. Он указывает все эти имена для того, чтобы показать людям, что это действительно реальная точка в истории, что это реальность того, что то, что он проповедует, действительно исходило из объективно существовавших или имевших место фактов. Дальше он объясняет здесь географию, причем географию по отношению к главным действующим лицам, то есть к Марии и Иосифу. Мария, безусловно, здесь играет главную роль. Вот, и он объясняет, каким образом, почему они, жители Назарета, вдруг оказались в Вифлееме. Объясняет, что была перепись. Каждый пошел на перепись, он должен был в свой город пойти. И так как Иосиф и Мария были родом из дома Давидова, пошли из Назарета в Иудею, написано, в город Давидов, и дальше подчеркиваем, называемый Вифлеем, то есть Феофил не знал, что такое город Давидов. Город Давидов, скажи ты там, среди людей, которые жили в Израиле, они, скорее всего, знали, что это такое. Называемый Вифлеем. И дальше, потому что он был из дома и рода Давида. Вы помните, что Вифлеем – это было место там, где Давид когда-то родился и так далее. Вот. То есть мы видим вот этот исторический подход, документальный подход. Он пишет ясно документальным стилем, чтобы доказать, объяснить реальность христианства. Точно так же детально объясняется начало служения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, кстати, сразу после этого. Луки 3 глава теперь уже с 1 стиха написано: «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником Галилеи, Филипп, брат его, четвертовластником Витуреи и Троханицкой области, и Лисани четвертовластником Вавилинеи, при первосвященниках Анне и Каа и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Скорее всего, когда вы читаете это Евангелие, вы думаете: и зачем эти все имена здесь? Эти здесь Линеи и Линеи, Авилинеи. Вот эти люди, которые там когда-то жили, чем-то правили. Но мне о Христе надо знать. Я о Христе хочу читать здесь, а не об этих четвертовластниках. Так вот, друзья, Бог позаботился о том, чтобы в Евангелии от Луки было написано четвертовластник. В других Евангелиях нет этого. Или в другой там категории где-то упоминается. Причина заключалась в следующем. В том, что Лука пишет этому человеку, который знал политику. Он знал хорошо вот эту структуру управления, которая была тогда в Палестине. И он знал Понтий Пилат, он знал это имя. Он, будучи римским высокопоставленным чиновником, он, по всей видимости, имел контакт или имел какой-то доступ к этой информации, кто это такие люди. Плюс он объясняет здесь более низшую структуру. Значит, Понтий Пилат, он был прокуратор, то есть он начальник в Иудее от представителя Рима. И он начальствует над четвертовластниками, то есть вся Палестина, вся Иудея, вся эта часть, вернее, земли, она была разделена на четыре части, и в каждой из них был свой правитель. И здесь объяснена вся структура тогдашней власти там, где в той местности, где Иисус Христос жил и трудился, где место, которое стало колыбелью христианства. Плюс он объясняет здесь еще одну важную деталь. Он, правда, упоминает только. Он говорит здесь о религиозной власти. Он говорит: при первосвященниках Анне и Каиафе. Это очень важная еще одна деталь. Дело в том, что первосвященник всегда был один. А в это время их было два. Они были родственники, и там был такой период, когда они были вдвоем, были первосвященниками. То есть мы видим, что Лука пишет свои Евангелия для того, чтобы показать нам очень ясно и доступно, что это действительно факт. Христианство – это не просто хорошее, благое пожелание. Это не просто миф. Это не просто где-то духовная работа, которая не имеет практических корней в реальных, объективных фактах жизни. Так вот, Евангелие от Луки, оно опровергает это, оно показывает, что христианство действительно документально. Кроме того, Лука часто упоминает реальные географические места, где происходило это. Он описывает селение Самарийское, если вы помните, когда они шли уже в Иерусалим, и там, помните, произошло, когда Христос послал вперед, чтобы их там приняли. Это в 9 главе, с 51 стиха написано, вот, чтобы там им остановиться, но их не приняли из-за того, что они были иудеями. И помните, когда ученики сказали: «Господи, давай сейчас низведем здесь молнии с неба и все это дело спалим». И Христос сказал: «Не стоит этого делать». Кроме того, помните, в самой последней главе, в 24 главе, он говорит о Эммаусе. Два человека идут в Эммаус, и он объясняет, что он находится там на таком-то расстоянии от Иерусалима. То есть он объясняет все эти реальные географические точки, которые описаны здесь, в этом Евангелии. Кроме того, Лука периодически упоминает исторические события, которые происходили в том районе. Они не были известны широко, но, скорее всего, они, так как это были яркие события, они были каким-то образом доступны для высокого клана, людей высокого класса, высокого уровня в Риме. В 13 главе, помните, он говорит о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И он говорит об этом так, как, как будто тот, кто читать будет, он хорошо знает, что происходит. И потом он говорит, немножечко позже, он говорит о 18 человеках, на которых упала башня Силаамская. То есть по всему мы видим, что Лука из всего материала, который у него был, он выбирает тот, который поможет ему в максимальной степени продемонстрировать историческую достоверность фактов, на которых основана христианская вера. Итак, это первая интересная особенность Евангелия от Луки. Есть вторая. Вторая особенность, которая уникальна для Луки, это его план. План этого Евангелия. Как мы уже говорили, что каждый из авторов, он имеет свою какую-то цель, когда он пишет Евангелие. И он выстраивает свой материал соответственно своей цели. Но всем этим процессом руководит Святой Дух. И поэтому мы видим вот эту уникальную, необъяснимую с человеческой точки зрения работу, которая называется богодухновенностью. То есть Писание богодухновенно. Так вот, когда Лука писал свое Евангелие, у него есть очень ясный план, как и у каждого Евангелия. Когда вы читаете, скорее всего, трудно это заметить. Ну, может быть, если вы только используете какую-то учебную Библию или какие-то комментарии, где там пытаются различные исследователи разбить или определить этот план. Но он, очевидно, есть. Первое, о чем говорит евангелист Лука здесь, он говорит достаточно детально, очень много, очень глубоко, говорит о подготовке Иисуса Христа к служению. Это занимает, начинается 1 глава, 5 стих, и заканчивается в 4 главе, в середине 4 главы, 13 стихом. Что сюда входит? Лука подробнее, чем все остальные евангелисты, описывает целый ряд событий, связанных с рождением и вообще с появлением Иисуса Христа. Ему очень важно, чтобы люди очень точно и очень хорошо знали, откуда же все это появилось. Опять-таки, будучи человеком рационально мыслящим, образованным и желающим дать возможность предоставить факты для тех, кому это очень важно. Лука объясняет это. Например, он один в деталях объясняет рождение Иоанна Крестителя. Другие евангелисты не говорят о Захарии, о Елисавете, о всем том откровении, которое Бог дал Захарии и так далее. Один Лука описывает Благовещение, то есть явление ангела Марии и этот диалог подробный, который был там. Один Лука описывает путешествие Марии к ее тете Елисавете и тот диалог, который состоялся между ними там. И все это очень интересный факт. Один Лука описывает пастухов и то, что на небе явились ангелы, которые возвестили о рождении Иисуса Христа. Один Лука описывает посещение храма на восьмой день, когда они встретились с Симеоном и встретились с Анной. То есть мы видим, как Лука берет, он подробненько все прописывает. Описывает все достаточно детально для того, чтобы показать фактуру, показать факты, которые имели место там. Кроме того, Лука единственный, кто описывает, представляет посещение Иисусом и его родителями храма, когда Иисусу было 12 лет. То есть, вот эта часть подготовки к служению занимает достаточно много времени. Кроме того, Лука подробно описывает служение Иоанна Крестителя, хотя оно тоже достаточно, примерно в таком же объеме представлено у Матфея, евангелиста Матфея, описывает крещение, искушение Иисуса Христа, то есть останавливается на всех тех событиях, которые нужны ему для того, чтобы показать, что Иисус Христос действительно является Сыном Божиим. Итак, это самая первая часть. Вторая часть, и я разбил это Евангелие на 5 основных частей. Конечно, есть еще подчасти, и можно некоторые части иногда двигать в одну сторону или в другую сторону. Но явно, что эти разграничения существуют там. И когда мы читаем, когда мы исследуем, мы видим, что они, эти события, действительно сгруппированы как-то. Значит, вторая большая часть, я назвал ее «Служение в Галилее». Значит, начинается с 4 главы 14 стих и заканчивается 9 главой 50 стих. Если мы посмотрим на первую часть, подготовка к служению, то она говорит о том, что произошло и откуда вышел Иисус Христос. То вторая часть служения в Галилее говорит о том, каким образом Иисус Христос начал или проводил свою основную работу. Работа, которая была необходима для того, чтобы сделать самое главное. Служение в Галилее отличается интересными особенностями. Дело в том, что оно заняло большую часть тех 3,5 лет, в которые Иисус вообще служил. То есть 3,5 года. Мы видим, как первые 4 главы, они касаются рождения Христа, и потом немножечко его самого-самого начала служения, когда он принял крещение, когда он был введен духом в пустыню для искушения. И потом все остальные 3,5 года помещены вот здесь, в эти 5 глав практически. То есть Лука явно не ставит перед собой задачу описать все, что было. Он описывает самое главное. Если мы посмотрим, что же самое главное он описывает, он говорит здесь о формировании учеников. Если вы посмотрите, в 5 главе, с самого начала, в 5 главе, происходит вторичное призвание Петра. Вы знаете, что Иисус 2 раза призывал Петра. Конечно, там можно посчитать еще и 3-й раз в самом конце, после его воскресения. Апостол Петр пошел за Христом, но потом он периодически еще возвращался к своему бизнесу. И потом, помните, как в 5 главе Луки описано, когда Христос проповедовал, и народ теснил его, и он зашел в лодку. Эта лодка была апостола Петра, и они отплыли немножко, и он проповедовал с лодки. И после того, когда закончил проповедь, он сказал Петру: «Отплыви на глубину и закинь сеть». И Петр, помните, говорит, что я ловил всю ночь, ничего не поймал. И после того, когда они поймали очень много рыбы, вот тогда Петр сказал очень важные слова. Он сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть вот это произошло, это точка, где еще одно откровение более ясно для апостола Петра было. Так вот, после этого написано, что после этого они, то есть Петр, Андрей, его брат, и, скорее всего, Иоанн и Иаков, которые там были, написано, они, оставивши все, последовали за ним. Вот только здесь они оставили все. То есть до того они еще возвращались. Но если помните, что после всего, когда Христос умер, помните, Петр опять возвращался к своему бизнесу. Он опять говорит: пойду ловить рыбу. То есть это говорит о его кризисе, о том, что это та точка, над которую он разменивался постоянно, еще в самом начале своего пути за Иисусом Христом. Так вот, вот эти первые 5 глав, или это уже не первые, мы имеем дело со второй частью, вот эти 5 глав здесь, с 4 по 9, или почти 6 глав здесь, они посвящены призванию учеников и основному тренингу. То есть здесь написано, что Христос делает. 6 глава в 12 и 13 стихе говорится о том, что Христос подводит итог, Он собирает уже всех учеников. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Да, далее Лука приводит 2 больших проповеди вот в этой части. Первая проповедь, которая представлена здесь же в 6 главе 17 по 49 стихи, ее называют проповедь на равнине, но это аналог Нагорной проповеди, которая с 5, 6 и 7 главы в Евангелии от Матфея. Это большая такая основательная проповедь, которая сказана сразу после избрания учеников. Вот. И учение о Царстве Небесном в притчах, которое мы встречаем в 8 главе, с 4 по 21 стихи. То есть вот в этой части, с 4 главы по 9, Иисус избирает учеников, Он учит их здесь, 2 блока учения представлены. И кроме того, Иисус вместе с ними в интенсивнейшем служении. Он вместе с ними, они идут вместе с ними, они видят, что Он делает, они являются соучастниками этого процесса. То есть это процесс тренинга, это процесс подготовки учеников. Очень интересно, что этот процесс заканчивается в такой кульминационной точке, очень важная точка, о которой мы скажем чуть-чуть ниже, когда мы будем говорить о следующем блоке. Итак, мы уже говорили о 2 частях в этой книге. подготовка к служению Иисуса Христа, Его служение в Галилее. Следующая часть, третья часть – это путь в Иерусалим. Эта часть занимает основную часть, самая большая часть. Посмотрите, с 9 главы, с конца 9 главы, даже там главы очень большие, вы отметили, наверное, в Евангелии от Луки. Где-то, может быть, 1/4 часть еще главы остается здесь, 9 главы. И практически до конца 19 главы, то есть 10 глав, посвящается вот этой важной теме – путь Иисуса Христа в Иерусалим. То есть это уже самые последние дни, самые последние недели, несколько недель последних, которые с 9 главы и до конца этого Евангелия. Путь в Иерусалим – очень важный элемент для Луки. Дело в том, что он об этом говорит еще в самом начале, еще в момент приготовления Иисуса Христа ко служению. Если вы посмотрите, когда старец Симеон обращался к Марии, матери Иисуса Христа, на 8-й день рождения младенца, послушайте, что он отмечает. 34 стих 2 главы Евангелия от Луки. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падении и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». То есть Лука упоминает с самого начала, еще когда Христос младенец, что Он рожден для того, чтобы однажды пострадать. И мы видим, как это прослеживается по всему Евангелию. То есть Лука хочет, чтобы автор видел, что это не просто был младенец, что он с самого начала пришел для того, чтобы достигать эту очень важную цель. Далее Лука перечисляет многочисленные ситуации, в которых Иисус проявлял свое могущество как Сына Божьего. Вот. И кульминация приходит в середине 9 главы. После того, когда Иисус спросил учеников, за кого почитают Его люди, помните? И они ответили Ему, за кого? За Илию, там, разных пророков и так далее. Вот Иисус спрашивает, за кого они почитают Его? 9 глава, 20 стих. Он же спросил их, а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Очень интересно, что Лука не останавливается здесь подробно на описании этого очень важного исповедания Петра. Матфей останавливается подробно. Лука не останавливается подробно, как бы отмечая, что для него он хочет показать другую точку, которая гораздо важнее для его общей цели. И эта точка показана в 21 стихе и в 22. Он же строго приказал им, никому не говорите сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснет. Вот это первое объявление Христом своих планов. Вот это кульминация. То есть Лука рисует картинку. Вот родился младенец, вот у него было такое сверхъестественное рождение. Очень много людей были там вокруг. И когда он перечисляет эти все имена – Анна, там пророчица, Симеон, Мария, Иосиф, Елисавета, Захария и так далее. То есть разные-разные люди. Он показывает, что это не просто какой-то миф, это какой-то рассказ, который существовал. Там многие люди соприкасались с этими фактами. Многие люди были реальными свидетелями всего этого. И теперь он говорит, что вот этот младенец, развиваясь, он с самого начала постоянно подчеркивалось, что он являлся Он пришел, он Мессия, он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для искупления. Так вот, очень интересно, что потребовалось 3 года, чуть больше 3 лет, чтобы ученики это поняли. Точнее, они даже здесь не поняли. Чтобы они были готовы к тому, чтобы им начать говорить об этом. Так вот, смотрите, это в 20 стихах 9 главы Евангелия от Луки, а в 51 стихе уже начинается этот путь. Вот здесь уже готовы они. 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». И вот отсюда начинается это путешествие Иисуса Христа. На этом пути много разных событий случилось. Много проповедей было сказано еще, много притчей вы встретите здесь. Но все они пронизаны одной целью – Христос идет на Голгофу. И Лука это показывает. Он показывает, он говорит там о многих событиях, он говорит о многих проповедях, но он говорит это на фоне пути Иисуса Христа. И он упоминает здесь достаточно часто, много раз упоминает. Я несколько только таких упоминаний приведу. 17 глава, 24 стих. Иисус говорит: «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Он прежде... Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом своим. Заметьте, он идет, он учит, он говорит, на разные темы говорит. Но он постоянно упоминает: но прежде, но я иду, ну это та цель, мы достигаем этой цели. В другом месте Иисус повторяет эту же истину немножко с другой стороны. 18 глава, с 31 стиха. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророка во Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Как я уже сказал, что подобных ситуаций Лука приводит достаточно много на протяжении всей этой части, и он постоянно отмечает, что ученики не понимают, о чем идет речь. Кстати, даже после воскресения Иисуса Христа Лука описывает, почему-то описывает очень длинно эту сцену, которая произошла по дороге в Эммаус. Если посмотреть на все то, что он написал о воскресении, то эта сцена на дороге в Эммаус, она заняла больше всего места там в этой главе. Так вот, в этой встрече Иисус, обращаясь к ученикам, он говорит о том же самом. Послушайте, пожалуйста, 24 глава, 25 стих. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». То есть вот это вот, это вся часть, в которой Христос идет в Иерусалим на страдания и говорит об этом постоянно ученикам, но ученики, к сожалению, не понимают, не слышат это. Заканчивается эта часть торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим, и здесь начинается четвертая часть всего этого Евангелия – «Страстная неделя». «Страстная неделя» – это последняя неделя с воскресенья до пятницы. То, что произошло с Иисусом Христом тогда, когда Он вошел в Иерусалим. И здесь представлено несколько наиболее значительных событий, которые произошли в это время. Опять-таки, из всей большой информации Лука выбирает самое важное и самое главное. Он говорит о конфронтации с фарисеями и книжниками. 20 глава посвящена этому. Дальше проповедь на Елеонской горе. Вы помните, мы говорили об этом подробно в Евангелии от Матфея. Дальше решение Иуды предать Христа. Он описывает это решение предать Христа. Это начало 22 главы, с 1 по 6 стих. Дальше последняя вечеря, установление Нового Завета. Это 22 глава, большая часть, с 7 по 38 стих. Кстати, когда мы будем говорить о Евангелии от Луки, вы увидите, что вот этой части Лука посвящает вообще несколько глав. Это очень важная встреча была, которую мы видим, так подробно расписывает апостола. Дальше описывается Гефсимания, то есть молитва Иисуса Христа в Гефсимании, арест Иисуса Христа. Дальше суд у Каиафы, потом суд у Пилата, потом суд у Ирода. Возвращается Христа, возвращают туда к Ироду. Дальше опять суд у Пилата, в конце распятие, смерть и погребение. То есть вот это вот страстная неделя, это последний такой большой, крупный блок в этой всей книге. Вот и самая последняя часть, пятая часть, это воскресение. Этому посвящена 24 глава, то есть последняя, вся последняя глава Евангелия от Луки. Это в этой главе очень коротко сказано о том, как Христос явился женщинам там, в этом саду, потому что они возвестили об этом ученикам, Вот. И потом сразу же большая история о пути в Эммаус, о том, как эти два человека идут, как они встретились со Христом, весь разговор, который был там. После этого описана встреча с 11-ю, та встреча, которая, скорее всего, описана в Евангелии от Иоанна в 20 главе, та же самая встреча. Вот, встреча с 11-ю, и также заканчивается это Евангелие описанием Вознесения. Итак, 5 частей есть в этом Евангелии, мы видим, очень интересно оно построено, в принципе, для того, чтобы привести к этой главной точке, к Голгофе, к тому, что произошло на Голгофе, искупление. Итак, мы подошли к последней интересной характеристике этого Евангелия, это его темы, его темам. Опять-таки, у нас нет времени для того, чтобы подробно останавливаться даже на некоторых из них, не говоря уже о всех, здесь так много очень богатых, очень интересных тем. Когда-нибудь мы дойдем, может быть, до него. Я делаю ударение на слове «может быть», потому что после первого послания Петра, которое мы, я не знаю, когда закончим, я хотел бы проповедовать на Евангелии Иоанна. Вот, Евангелие Иоанна, оно очень своеобразно, очень сильно отличается от этих трех. Вот. Но, может быть, следующим Евангелием после Евангелия Иоанна будет Евангелие от Луки. Не знаем, когда это будет. Это будет, наверное, уже для русской группы только, для тех, кто был у нас 8 января здесь, на нашем собрании. Итак, тема Евангелия. Когда мы говорим вообще о Евангелии, о всех Евангелиях, во всех Евангелиях Иисус Христос предстает особенным образом. Если вы помните, что в Евангелии от Матфея он представлен царем иудейским, в Евангелии от Марка он представлен слугой. Так вот, в Евангелии от Луки евангелист Лука представляет Иисуса Христа как совершенного человека. Конечно, это условное такое обозначение, но оно приходит из нашего анализа, каким образом, под каким углом евангелисты рассматривают образ Иисуса Христа. Несколько деталей, которые помогают нам увидеть. Самое первое – это тема искупления. Тема искупления, как я уже сказал, она доминирует во всем этом Евангелии. Вот, то, что Христос совершил на Голгофе, занимает главное место. И Лука начинает писать об этом еще с самого начала. Когда родился Иоанн Креститель, то вот Захария, его отец, он провозглашал миссию своего сына. То есть родился младенец, Иоанном его назвали. И он говорит о том, какая будет миссия этого младенца. Он объясняет следующее, Луки 1:76. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Вот это главная цель. Для чего пришел Иоанн? Он пришел для того, чтобы подготовить народ к спасению и прощению грехов. То есть он с самого начала, еще до рождения Иисуса Христа, уже Лука начинает говорить о важности искупления. Именно об этом Иоанн и проповедовал. Если посмотрите на 3 главу со 2 стиха. «И был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». То есть прощение грехов, освобождение от греха – это главная тема, безусловно, для евангелиста Луки. Об этом же проповедовал Иисус Христос, если вы почитаете многочисленные проповеди, которые Христос говорил. Кроме того, когда Христос встречался с людьми, Христос постоянно отмечал прощение грехов. Помните, когда спустили этого расслабленного четыре друга через кровлю? Помните, что Христос сказал расслабленному? «Прощаются тебе грехи твои». То есть он постоянно подчеркивает, что прощение грехов гораздо важно, гораздо важнее. Помните, когда эти 10 прокаженных, и один из них исцелился, помните, что этот последний получил, кроме исцеления? Еще и прощение грехов, еще и спасение души. То есть, когда мы видим вот эти много разных событий, они все имеют определенный штрих, который показывает нам, что действительно главное, что видит здесь Лука, он хочет объяснить это Феофилу и всем нам. Вы помните историю о фарисее и мытаре? Вот мы привыкли ее читать и слышать о том, какой был неискренний гордый фарисей, какой был искренний мытарь, и как он получил прощение, то есть он молился и искал милости. Но вот сказано о мытаре, о том, что он пошел оправданным, а не фарисей. То есть вот эта тема прощения, оправдания, искупления, она явно по всему Евангелию, очень ясно разлита просто по всему Евангелию, для того, чтобы оно показало нам главную суть цели прихода Иисуса Христа. Я думаю, в самой сконцентрированной форме, это выражено в Евангелии от Луки в 19 главе, 10 стихом, здесь сам Иисус Христос говорит о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». То есть вот эта тема спасения, искупления, прощения грехов, оправдания, она является, безусловно, главной. В самом конце, если мы посмотрим на самую последнюю главу, когда Иисус Христос уже обращается к 11 ученикам непосредственно перед Своим вознесением, мы читаем, что и там Он отмечает эту же самую тему. Посмотрите, 24 глава 46 стиха. «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Дальше говорит: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов». То есть смотрите, как построено Евангелие от Луки. Самое начало появляется сначала Иоанн, потом появляется Иисус, потом длительный период подготовки, и мы видим, как все это готовится, ведет к этой пиковой точке, к искуплению. И теперь дальше ученики, они несут свое служение, но главное осталось там. Причина искупления, причина прощения грехов. Итак, это первая тема. Эта тема помогает нам увидеть Христа как совершенного человека, потому что Он совершает искупление как Сын Человеческий. Помните, Пилат, когда он представлял Иисуса Христа, он сказал: «Се человек, вот человек». И там очень много было таких пророческих вещей. Помните, когда Каиафа сказал о Христе: лучше, чтобы один умер за народ, а они все умерли. Это тоже люди, которые были далеки от Бога, но они Бог вкладывал в их уста слово, которое имело очень большое значение. Вот точно так эти слова Пилата: «Се человек», когда он указывает на Иисуса Христа. То есть Иисус был настоящим представителем рода человеческого, который совершил искупление. Вторая важная тема, связанная с этим, это действие Святого Духа. Очень важный элемент, о нем Лука говорит очень много. Очень много вообще о Духе Святом Лука говорит очень много. Он по какой-то причине хочет, чтобы его читатели могли пропитаться, что это не просто история, это не просто события перечисляемые, это действие, глубокое действие Святого Духа в самых разных обстоятельствах. В третьей главе Луки, хотя до этого сказано много уже, я не буду сейчас, у меня нет времени останавливаться на этих фактах. В третьей главе Луки происходит очень интересное событие. Иисус принимает крещение. 21 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Заметьте, Иисус был рожден, зачат от Духом Святым, рожден от Духа Святого. Он был, безусловно, связан с Духом Святым. Но вот в данной точке, приняв крещение, Иисус показывает жизнь совершенного человека. Он показывает, что эта жизнь, она должна быть контролируема Духом Святым все время. Если вы будете читать вот сразу же после этого, смотрите, начало сразу 4 главы, 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Он специально подчеркивает, это же Иисус, это же Божий Сын. Он же сам знает, как жить, он сам знает, куда ходить. Но он подчеркивает, что он живет как совершенный человек. Он живет под руководством Святого Духа. Он исполняется Святым Духом, и он водим Святым Духом, что чрезвычайно важно. То есть он этим показывает реальный пример который необходим для каждого из нас. Кстати, сам Иисус провозглашал о себе, что Он исполнен Духом Святым. Самая первая Его проповедь, которая записана, Луки 4:18 написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем» и так далее. Итак, это вторая явная тема, которая доминирует в этом и показывает нам Иисуса Христа как совершенного человека. И третья тема – это спасение язычников, или точнее, спасение всех народов. Когда мы говорим, для Луки это очень важно, если Матфей отмечал спасение еврейского народа, то для Луки очень важно объяснить, что Христос пришел для всего человечества, для представителей всех людей. Он Сын человеческий. Он не только Сын Израиля. Кстати, если вы читали внимательно родословную и сравнивали родословную, которая приведена в 3 главе Евангелия от Луки, и родословная, которая приведена в 1 главе Евангелия от Матфея, она отличается не только тем, что одна идет с одной стороны, другая идет с другой стороны. Помните, этот начинается из древности, Матфей, и идет ближе, 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 ближе. А Лука начинает от того времени, когда он был, и идет глубь, 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 дальше, дальше туда, в историю. Но это не самое главное. Если вы их развернете и сравните, так вот, Лука, он ведет родословную от Адама, а Матфей ведет родословную только от Авраама. Матфею не нужно дальше. Ему хватит Авраама. Он хочет показать, что Иисус царь Израиля, что он настоящий сын Авраама и настоящий сын Давида. А Луке нужно дальше. И он идет дальше туда. И он идет, и заканчивается это, что Иисус сын Адамов. То есть он подчеркивает, что Иисус одной крови с нами. Что Иисус Сын Человеческий самый настоящий. Что Он пришел для того, чтобы спасти язычников. Или спасти весь народ. Об этом очень много сказано. Старец Симеон, когда благословлял младенца Христа, он говорил такие слова. Смотрите, ибо вы видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников. И славу народа Твоего Израиля. В 24 главе мы видим завершающую часть. У меня нет времени смотреть все то, что было между этим. 46 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию, прощению грехов, и дальше во всех народах. Вы же свидетели, начиная с Иерусалима, вы же свидетели тому». Очень интересно, что кроме язычников, евангелист Лука отмечает целые группы, специальные группы особо обделенных людей. Он очень много говорит о женщинах, в отличие от всех остальных евангелистов. Вы помните, он начинает с того, что с описания Елисаветы, дальше Мария, дальше это встреча Марии с Елисаветой, их разговоры. Дальше женщины, которые служили имением. Дальше многочисленные женщины, которых помиловал Христос и простил, и исцелил. Дальше женщины первые, которым Христос явился тогда в саду, сразу после своего воскресения и так далее. То есть Лука как бы хочет показать, это не только тем вот большим там людям, это всем спасение, разным категориям людей. Он много говорит о мытарях. Кстати, всегда говорит о них положительно. Ни разу он не говорит о мытарях плохо. Он говорит о разных других группах, категориях людей, которые не так часто упоминаются другими евангелистами. Итак, Евангелие от Луки показывает нам еще один замечательный портрет Господа нашего Иисуса Христа. И я думаю, что если мы серьезно изучаем Его и позволим Ему пополнить вот эту общую картину в общей панораме нашего взгляда на нашего Спасителя, это будет огромным благословением для каждого из нас. Этот совершенный человек пришел на землю, прожил совершенную жизнь для того, чтобы, будучи нашим представителем, взять на себя наш грех и стать искупителем нашим. Сейчас мы будем молиться. Я знаю, что у каждого из нас, соприкасаясь с Иисусом Христом, возникает своеобразная реакция. Так вот, одной из особенностей Евангелия от Луки является то, что каждый раз, когда кто-то встречается с Богом, написано, они приходили в ужас, в трепет. Много раз об этом сказано. Я упоминал сегодня одну только ситуацию, когда Петр видит Иисуса Христа и говорит, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Мы будем молиться сейчас. Это возможность для нас осознать Его реальность, осознать Его близость и по-настоящему поклониться Ему. Аминь. Помолимся. Господи, мы предстали пред лицом Твоим, Владыка неба и земли, Создатель вселенной, Тот, кто держит вселенную в своих руках, Тот, кто управляет миром. Мы поклоняемся сегодня Тебе, Господи, понимая, что Ты являешься нашим Господином, но и нашим добрым пастырем. Ты являешься нашим Владыкой, но и нашим Отцом. И все это стало возможно благодаря жертве Иисуса Христа, которая была совершена на Голгофе, благодаря Его замечательной, совершенной жизни, которую Он прожил здесь на земле, благодаря всему Твоему великому плану, который Ты осуществил, используя миллионы людей, используя века, используя мир весь, Вселенную, галактики. Мы знаем, Господи, что Ты используешь все это для того, чтобы совершить это великое и большое дело. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас понимать нашего Господа Иисуса яснее и ярче. Помоги, чтобы для каждого из нас Он был не только вдохновением, а реальной жизнью. Чтобы каждый из нас по-настоящему пропитывался осознанием Иисуса Христа и становился все более и более похожим на Него. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.